по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1157-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Карахчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами читаем книгу пророка Сафонии. Мы с вами сегодня идем по первой главе. Мы с вами сегодня возвращаемся к теме, о которой мы уже говорили. Это тема идолопоклонства, это тема идолослужения. И мы сегодня будем говорить о том, насколько опасным бывает идолослужение и о том, как, собственно, эта опасность нарастает. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем при этом Библию за 5 с небольшим лет. Сейчас мы с вами в книге пророка Сафонии. Но вот на следующей неделе, Бог даст, мы дочитаем книгу пророка Сафонии. И дальше мы с вами вернемся к Новому Завету, и мы будем читать послание Иуды. И вы знаете, тут есть интересная вещь, потому что многие из вас пишут очень яркие, хорошие, точные комментарии как раз в связи с тем, о чем говорится в Священном Писании, о том, что мы с вами говорили в нашей программе. И Саша нам напоминает о том, что люди – носители греха. Пока человек не признает грех грехом, и не попросит прощения у Бога, так и будет утопать в этом зле. И только Бог в силе смыть с нас этот грех кровью Иисуса Христа. Вот главная молитва, которой действительно важно молиться нам сегодня, это молитва покаяния. Причем молитва покаяния для самых разных людей. Молитва покаяния в самых разных ситуациях. И действительно, пасть на колени и покаяться пред Богом. Кстати, я вам скажу вот что. Это нелегко. Когда-то в советские времена говорили, и некоторые даже в это верили, к счастью, не все, что быть христианом, христианином – это значит быть слабым человеком. Ну, как же? Ну, сильный человек. Он разве будет каяться перед каким-то Богом? Разве будет он признавать, что с ним принципиально что-то не так? Сильный человек просто живет в своей силе, и ему хорошо и так далее. А вот те, кто кается, они слабаки такие. Этому нас учили, на этом мы во многом выросли. Потом уже, став христианином, уверовав во Христа, во-первых, я увидел, что значит противостоять гонениям, но небольшим гонениям, не тем гонениям, которые перенесли люди, которые переносили люди, которые выдерживали, выстаивали люди, славившие Иисуса Христа в Советском Союзе. Вот так вот, во-вторых, рядом со своими какими-то опытами, со своим переживанием, тем, что происходило со мной, я видел также то, что происходит с другими людьми. Я видел также истории, слышал истории людей, которые прошли и тюрьму, прошли и гонения, прошли и притеснения, прошли и совершенно банальное унижение за Христа, за Евангелие Христово. И это было жутко, жутко это видеть. Но при этом я видел, как славен Бог, как велик Бог, как Он через все это проводит. В последние лет 30... Даже нет, в последние лет 20-25 христианство было популярно. Потом эта популярность начала спадать. Сейчас это очень по-разному. Это очень неочевидная такая вещь. Но а какая разница, популярно или нет? Мы же не популярности ради. Мы верим, потому что Господь нас к этому ведет. Потому что Господь открывается. Пророчество Сафонии, как и другие пророческие книги, конечно, не были популярными среди своих слушателей. Пророков не приглашали в большие аудитории. Но Господь сделал так, что Он сохранил их пророчество, сохранил их книгу. Даже если эти люди были когда-то притесняемы, сегодня мы с вами читаем и перечитываем их книги. Нам желает любовь, нам желает доброе утро. Пишет: «Доброе утро, дети Божии. Слава Богу, что вы у нас есть. Спасибо за ваше служение. Будьте благословенны Господом во всем». Да, и мы благодарим также и вас, и мы благодарим Господа за каждого из тех, кто пришли сюда, в это место, в это время, прямо сейчас и в наше непростое время. Несмотря на то, что происходит, несмотря на то, что творится, мы молимся о мире, мы продолжаем молиться о мире, и мы продолжаем быть людьми мира, мы продолжаем действовать ради Божьего мира. И это важно, да, помните, мир Божий, который превосходит всякое разумение, мир Божий, который совершенно непонятен, и все чаще и чаще, и все больше и больше слышим истории, я слышу истории от людей, которые в самых разных ситуациях оказались, но мир Божий все равно присутствует в их сердце, и ничто этот мир из их сердца не изгонит. Таня пишет: «Бог ревнитель, Он не хочет, чтобы кто погиб. Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это вот по поводу милости, по поводу ревности Божией. На самом деле, конечно, ревность Божия в чем-то очень похожа на ревность человеческую. Мы с вами об этом говорили, и мы приводили пример в одной из недавних программ, ну как недавно, где-то около месяца назад программ. Мы говорили о том, что, ну, муж никогда не будет делиться с кем-либо своей женой, и жена никогда не будет делиться с кем-либо своим мужем. Это ревность, вот эта вот часть ревности, она понятна. Она, причем это то, что у Бога, да, вот Бог никогда не позволит так же, и Он не хочет. Он не хочет, чтобы мы делили привязанность Ему с привязанностью к кому-то еще. Тут как раз и мы подходим к такому идолопоклонству, мы как раз и подходим к такому идолослужению, к тому, о чем сегодня пойдет речь. И в этом плане, конечно, есть общность между ревностью Божией и ревностью человеческой. При этом ревность Божия чиста, и вот это принципиальное различие. А ревность Божия стоит на Его качестве, на Его характере. Ревность Божия обращена к, ну, скажем так, это стремление, это желание, это острое желание Бога, чтобы не просто, чтобы люди служили Ему ради Него самого. Нет, конечно, Он самодостаточен, это нужно понять. Но ревность Божия предполагает, что люди будут служить Богу, потому что для нас, для людей, вот это лучше. Ревность Божия предполагает, что люди будут служить Богу, потому что для нас это как раз тот путь, которым нам необходимо идти. Вот важная история. Помните, пожалуйста, об этом. Ревность Божия предполагает, что мы будем служить Ему, что мы будем служить Господу. И это важно для нас. Это не про то, что вот Бог как-то, значит, таким образом нас, ну, я не знаю, добивается ради себя, да, вот, потому что ему без нас не прожить. Он жил без нас, он вечность жил без нас и прожил бы без нас, но он решил нас сотворить, он решил нас создать. И при этом ревность Божия предполагает, что он заботится о лучшем для нас. Вот это ситуация действительно важна. Дальше Мариса Вуа пишет: «Когда наступают трудности, я всегда думаю, как хорошо, что есть повод лишний раз воззвать к Богу». Тут лишний, это, конечно, такая русская наша фразочка. И Мари понимает, и я понимаю, и все наши слушатели понимают, что это, конечно, далеко не лишний раз. Но это, да, это действительно призыв, обращенный к Господу, призыв, обращенный в порой очень тяжелое время, очень непростое время. Ну как? Ну вот это то, что действительно, то, к чему действительно Бог нас в этой жизни берет, жизни ведет. Андрей пишет: «Бога не ищут, Его присутствие осознают в себе и в окружающем пространстве». А вот насчет в себе и в окружающем пространстве, я не знаю вот этого. Да, никто не ищет Бога. Это действительно то наблюдение, которое мы находим, в частности, в Новом Завете у апостола Павла, в послании к римлянам. Никто не ищет Бога. Вот. Но я не очень знаю контекст того, что вы имели в виду. Бога не ищут, его осознают, его присутствие осознают в себе и в окружающем пространстве. Значит, возможно, вы говорите об одном, возможно, о другом. Вот если это про вездесущесть Бога, про то, что Бог вездесущ, Он действительно присутствует в нас, и Он действительно присутствует в окружающем пространстве, и это правильно. Но Он больше нас, и Он больше окружающего пространства. Потому что если ограничить его только этим, то можно перейти, постепенно перейти, незаметно перейти к пантеизму. Ну, вот когда говорят о том, что ну, Бог вот все, и он во всем, это понятно, все во всем. Но дальше делают следующий шаг. Говорят, все есть Бог. То есть, связь здесь такая. И это тонкая связь. Я видел ситуации, я бывал в ситуациях, когда люди как раз проходили через эту линию, переходили, ее даже не заметив. И линия это следующая. Значит, говорят так. Вот поскольку Бог присутствует во всем, это значит, что все каким-то образом обожествляется. Будьте, пожалуйста, здесь предельно осторожны. А вот Бог присутствует в природе, да. А в этом листочке или в этой травинке, в этом стебельке, да. Дальше делается следующий шаг. Значит, этот листочек, эта травинка, этот стебелек божественен. Это такой шаг перехода границы, на самом деле. Потому что дальше человек начинает говорить, значит, вот это и есть Бог. И вот это уже пантеизм. Это обожествление природы. Я не буду срывать этот стебелек, потому что Богу, который живет в этом стебельке, больно. Я не буду... Так, вроде бы начинается нормально, да? Я буду беречь природу. Но мы приходим к поклонению природе. И вот мы с вами в прошлый раз начали читать в 4-5 стихах. До 6 мы не дошли в прошлый раз. Да, до 4-5 стих книги пророка Сафонии, 1 главы. Мы с вами как раз начали читать о постепенном развитии идолослужения, постепенном развитии идолопоклонства. И оно... То есть, смотрите, мы начали говорить о поклонении языческим божествам. Мы начали говорить о поклонении, например, божеству аммонитян. Вот. И мы стали говорить о том, как это поклонение Ваалу попало в Израиль сначала на север. Мы сегодня еще скажем о том в предзаписанной передаче, о том, как оно попало на юг. Но это такое идолослужение, которое легко распознать. Ну, то есть, это такой идол, которого... Ну, слушайте, ну, ты откуда вообще, да? Ваал, ты откуда? А вот дальше начинается более тонкое идолослужение, более тонкое идолопоклонство. Например, там поклонение небесному воинству. В контексте это небо, то, что есть на небе. Это солнце, это луна, это звезды. Так вот, вопрос. А что, небесное воинство разве не Богом сотворено? Да, Богом, конечно. Но люди начинают кланяться, и мы с вами это будем сегодня видеть в эфире, творению вместо того, чтобы кланяться Творцу. То есть, великолепие солнца, луны, звезд, великолепие звездного неба, оно, конечно, должно нам напоминать о Творце. Оно, конечно, свидетельствует о Творце, так оно и есть. Но оно не подменяет собой, оно не имеет права подменять собой служение Творцу. Мы не можем служить творению вместо Творца. Потому что вот тогда у нас как раз с вами и происходит вот это идолослужение. Оно очень тонкое. Оно приходит в жизнь зачастую незаметно. Но вот мы с вами сегодня это увидим. Мы говорили с вами в прошлый раз про сообщества, которые похожи на церкви, но церквями не являются. Это такой дом культуры. Это что-то такое, что, может быть, выдает себя за церковь или даже искренне считает себя церковью, но церковью не является. Михаил, я думаю, если я правильно понял здесь последовательность, в связи с этим как раз спрашивает, а какая польза от таких сообществ? Я бы даже сказал, здесь никакая польза, я бы сказал по-другому. Какой смысл таких сообществ? Вот почему. Скажу вам то, что может показаться несоответствующим тому, о чем мы говорили в прошлых наших беседах. Вот польза от этих сообществ есть. Это взаимная поддержка. Ну как, Дом культуры, да? Или психологическая группа поддержки. Это взаимная поддержка. Это общение, в конце концов, только не во Христе общение. Это принципиальная вещь. Это помощь. Я знаю людей, которые, ну, допустим, они делают такой список, кто чем занимается, у кого какой бизнес. И, соответственно, давайте помогать друг другу, давайте поддерживать друг друга. Это какие-то добрые дела. То есть польза от этих сообществ есть. Я не говорю о том, что они бесполезны. Я говорю о том, что они не являются церковью. Если в центре не стоит Христос, если это не прославление Христа, если это не прославление Бога, тогда это и не церковь вовсе. Опять-таки, еще раз, польза для жизни здесь, польза для жизни на земле у этих сообществ есть. Я даже скажу, что у некоторых из них пользы в плане земной жизни бывает больше, чем у иных церквей. Ну, правда, здание, община, где принимают людей, потерявших дом, потерявших жилье, где принимают людей, которым нужна помощь, она нужна прямо сейчас. Это не польза, это, конечно, польза. Это очень серьезная польза. И, кстати говоря, я буквально вчера услышал информацию о том, как в европейских странах сегодня в церковных зданиях, даже тех, где, может быть, уже некоторое время яркой проповеди Иисуса Христа и не было, даже там принимают беженцев, принимают людей, нуждающихся в жилье. То есть в этом плане польза, конечно, есть. А вот теперь про смысл. Я не случайно здесь на этом делаю акцент. Церковь Иисуса Христа призвана провозглашать Евангелие и служить людям, служить миру, служить словом, провозглашением Евангелия, и служить делом, служить конкретикой. Вот тут есть одна вещь, про которую мы с вами говорили. Я, кстати, сразу напомню о том, что вы можете услышать наши уже вышедшие программы на сайте theos.fm или в приложении Theos, или в наших группах в соцсетях, в частности, в ВК у нас есть плейлисты. Так вот, мы с вами говорили вот о чем. Дела благотворительности, кроме церкви, могут делать и другие люди. Другие организации, другие сообщества, другие люди. Это не значит, что церковь не должна их делать. Но вот, ну просто вот, ну на практике, да, оно так работает. Дело благотворительности делает не только церковь, а и другие люди. Если церковь этого делать даже не будет, это будет плохо для церкви. Но появятся другие люди, Бог поставит других людей, которые этим займутся. И, собственно, во многом оно так и происходит. А вот дело благовестия Евангелия Христова, возвещение спасения, которое дает нам Бог, вот это может делать только церковь. Вот это никто, кроме церкви, никогда не сделает. Видите, какая принципиальная вещь, видите, какая принципиальная разница. Мы можем сказать, да, есть благотворительные группы, благотворительные организации. Слава Богу. Это хорошо. Это не освобождает нас от служения благотворительности. Это не освобождает нас от того, чтобы творить добро. Более того, мы, как христиане, будем иметь желание. Мы имеем желание творить добро. Потому что Бог нас к этому ведет. Бог нас так призывает. Но при этом есть вещи, которые ни одна другая группа, ни одна другая организация, ни одно другое сообщество больше не сделает. И это проповедь Евангелия, это проповедь Иисуса Христа. Кстати, то же самое относится к сохранению культуры. Сохраняют культуру самые разные группы, самые разные люди. В советские времена когда церковь официально переживала тяжелое время, были люди, были группы, которые сохраняли культуру. Там, правда, сложнее, потому что культура российская, во многом это культура православная, во многом культура христианская. И у них возникали сложности. Но вы могли прийти в музей и увидеть в музее картины на библейские сюжеты. И, собственно, многие христиане так и делали, а люди не согласны с государственной политикой, с идеологией государственной, зачастую шли работать либо истопниками, вот, и дворниками, помните, да, поколение дворников и сторожей, либо они шли работать в музей, ну, такой хороший музей, музей, где можно было уйти в старину. То есть это делалось, да, вот, сохранялась культура. А вот Евангелие без церкви провозглашать будет некому. Вот именно поэтому мы настолько нужны сегодня. Карина Герасимова нам пишет: «Всем шалом, Божьи, Божьи солнышки, всех обнимаю». Вот, Карина, и мы вас тоже обнимаем так вот виртуально в этой нашей программе здесь. Дальше читаю, что у нас здесь. А, вот, Жанна: «Имеющий уши да слышит, кто ищет пользу, тот ее находит». Абсолютно. Вот, да. Вячеслав нас приветствует, братьям и сестрам, благословение всех от Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо. Юрий также пишет, он пишет: «Идолослужение начинается с превратного разума, и предаст их Бог превратному уму». Тут, ой, сейчас уже не успею это комментировать, оно связано с превратным разумом, да, но... Тут по поводу понимания послания к Римлянам, 1 глава. Ладно, завтра к этому, в следующем эфире к этому вернемся. А пока будем молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя снова, и мы приходим к Тебе этим утром. Веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1157-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Сафонии, и мы с вами в первой главе мы уже говорили, что Сафония провозглашает суровый Божий суд на свой народ, и особенно на Иерусалим и Иудею. Ведь как раз до этого Иудея была под властью двух безбожных царей – Манассии и Амона. И вот их безбожие превосходило многое из того, что бывало в истории Иудеи раньше. И дальше: «Сафония жил во времена царя Иосии, при котором было пробуждение, хотя и кратковременное, и, возможно, неглубокое. Но все же это было последнее пробуждение в Южном царстве». Бог обещает истребить все с лица земли. Да, Он говорит прежде всего непосредственно именно об этой земле, земле Израиля или Иудеи. Однако очень скоро речь пойдет уже о великом дне Господнем. И кроме того, уточняется и причина суда. И это идолопоклонство, идолослужение Божьего народа. Здесь говорится о трех видах идолослужения, причем последовательность идет по нарастающей. В прошлый раз мы уже отметили, что всякий народ, всякая страна, идущая к разрушению, проходит вот как раз через такие виды идолопоклонства, отворачиваясь постепенно от живого и истинного Бога. Да, сначала народ отворачивается именно от Бога, потом уже отбрасывает также и нравственные принципы, которые у него были раньше и которые как раз и определялись его верой. И все это ведет в конечном счете к увеличению безнравственности. Ну а мы с вами возвращаемся к этим трем видам идолопоклонства, идолослужения. В четвертом стихе пророк говорит о поклонении Ваалу, поклонении, которое принесла в Израиль жена царя Ахава, Иезавель. Ну и понятно, почему она его принесла. Ведь ее отец был как раз одним из жрецов Ваала среди жителей Сидона. И Бог говорит также в 4 стихе о том, чем все это сопровождалось. Мы читаем 4 стих 1 главы книги пророка Сафонии. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Бог говорит, что он истребит или удалит поклонение Ваалу. Кстати, мы с вами отметили, что на севере поклонение Ваалу стало процветать как раз во времена Иезавели. Но в прошлый раз я забыл сказать о том, как же оно пришло на юг. А вот на юг оно пришло, в общем, относительно недавно, если отсчитывать от пророка Сафонии. Потому что на юг это поклонение во многом принес как раз царь Манассия. Я не буду сейчас перечитывать рассказ об этих событиях, который записан в исторических книгах Писания. Кстати, именно поэтому я в свое время говорил и недавно даже повторял, как замечательно сопоставлять исторические и пророческие книги. Тут важно вспомнить более подробно правление царя Манассии и вспомнить, что никто не отходил от Бога так далеко, как он – царь, который как раз и принес в Иудею поклонение Ваалу. Надо сказать также, что само это поклонение было безнравственным. И нужно отметить, что ведь кроме Ваала поклонялись также и богиня Иштар. Это богиня урожая, так называемая богиня любви и плодородия. И всякий раз вокруг богинь была великая безнравственность. Вот культы богинь обычно сопровождались действительно целыми оргиями. Собственно, происходило это и во времена Иосии. Вы помните, однако, что Иосия был все-таки царем благочестивым. И вот он-то как раз и пытался изжить культ Ваала. В конце концов, это ведь по сути было поклонение силам природы. Да, вот богиня урожая, богиня плодородия. И поклонение это было очень жесткое, очень суровое. И когда здесь говорится о священниках, в тексте используется слово, которое ни разу не использовано применительно к священникам Бога Живого, Бога Яхве. Вот эти священники или имена священников – это не то же самое слово, это не то же понятие. Слово, которое здесь употребляется, означает буквально «черные священники». По сути, это из области сатанизма. И то, что мы с вами видим сегодня, совсем не ново и не уникально. Вот эти идолопоклоннические жрецы как раз и носили такие черные зловещие одежды. И на них тоже будет суд. Я еще раз прочитаю 4 стих. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Опять-таки, вот это как раз и есть адресаты слов пророка Сафонии. И мы читаем «Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Вот эти самые жрецы, которые служат Ваалу. И вот дальше, 5 стих. И здесь мы находим еще одну форму идолопоклонства, которая стала популярной и распространенной в Иудее того времени. И она была куда более тонкой, куда более изощренной, и поэтому также и более опасной. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». Давайте сначала поговорим о кровлях и о воинстве небесном. Да, здесь описана весьма опасная вещь. Причем опасна она сразу в нескольких смыслах, и в духовном, и в физическом. Как вы помните, крыши домов тогда были плоскими, как, собственно, и сегодня. И там собирались семьи, особенно по вечерам. Более того, Бог даже дал такое установление в законе, что нужно было огораживать крыши домов специальными бортиками, специальными ограждениями, чтобы никто не упал с этих крыш. Но вот в данном случае
крыши домов стали местом идолослужения, идолопоклонства. И вы видите, что еще здесь происходит. Идолопоклонство фактически перемещается в дома, в семьи. Каждый дом становился уже таким маленьким языческим храмом. То есть, с одной стороны, люди ходили на поклонение. С другой стороны, это лжепоклонение также переходило и к ним домой. Идолослужение стало теперь семейным делом. Люди поклонялись творению, а не Творцу. Они поклонялись небесным воинствам, то есть солнцу, луне, звездам. Они поклонялись сотворенному, вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Вот это и была вторая форма идолопоклонства, которую они практиковали. И вот дальше мы читаем о худшей, и самой изощренной, и самой опасной форме идолослужения, идолопоклонства. Об этом в 6 стихе, да нет, на самом деле начинается эта мысль уже во второй половине 5 стиха. Так что, собственно, давайте оттуда и читать. «И тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем Своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем». Тут в конце 5 стиха используется слово «малким». Да, существует слово «мелек», которое означает «царь». Тогда действительно получается, что эти люди клянутся царем или даже царями. Но все же это скорее не цари, это не «мелек». Дело в том, что это слово можно переводить так же, как множественное число от слова «молох». И Молох – это имя божества аммонитян. И в процессе этого поклонения, поклонение Молоху или поклонение всяким Молохам, так вот, в процессе этого поклонения совершались также и человеческие жертвоприношения. Мы не можем точно сказать, было это в Израиле или нет, но в культе этих божеств таковые были. Тонкость была еще вот в чем. Принося жертвы Молоху, эти люди, иудеи, продолжали, по крайней мере, устами исповедовать единого истинного Бога, Бога Яхве. Они приходили в храм. Они утверждали, что знают Господа. Они говорили, что верят в Бога и в храм ходят. Но в то же время они поклонялись Молоху. И то, и другое в них сочеталось. Такое происходит и сегодня. Есть места, которые называют себя церквями, но которые никак нельзя назвать христианской церковью. Ведь подлинная церковь строится вокруг личности, и эта личность – Иисус Христос. Церковь собиралась для того, чтобы поклоняться Ему, поклоняться Христу. Он основал свою церковь, и она призвана превозносить Его, познавать Его, иметь общение, подлинное, настоящее общение с Ним и вокруг Него. И все, что делает подлинная церковь, указывает на Иисуса Христа. А сколько сегодня церквей, или точнее уже церковных зданий, где об Иисусе даже не упоминают? А если и упоминают, то с пренебрежением или как-то даже стыдливо. Отрицают Его божественность. Отрицают Его силу, не поклоняются Ему. Да, они говорят об учении Иисуса Христа. Даже порой говорят о том, какой Он хороший, какой Он добрый и вообще замечательный. Ну вот прямо суперзвезда. Но при этом они отрицают все, что дано нам, христианам. И если в центре христианства не стоит личность Иисуса Христа, то у нас получается такое обезличение христианства. Слышите, да? Нет личности, поэтому обезличилось христианство. Нет лика Христа, нет Его присутствия. И вот именно такое поклонение было и тогда. Люди продолжали ходить в храм, люди придерживались традиций, но при этом они поклонялись Молоху, плотскому божеству в великой безнравственности. Но и сегодня есть немало людей, которые ходят в церковь, но вместо христианства у них остается только неправильно понятая в кавычках церковность. Церковь или даже своя церковная община, или, простите за выражение, своя церковная тусовка оказывается для этих людей важнее Христа. При этом они практикуют безнравственность, они поступают наперекор Божьему Слову, они живут так, как мир, и ходят в некую, в кавычках, христианскую тусовку. Понимаете, многим почему-то кажется, что если на здании купол и колокола, если оно выглядит как церковь, то это уж точно церковь. Или если вы пришли на какую-то встречу, и вам говорят «добро пожаловать в церковь», то это уж точно церковь. Или если кто-то выходит и начинает что-то такое говорить, и в руках у него Библия, в книге, в телефоне, неважно, то это тоже церковь. Но, друзья мои, это ведь совершенно не так. Вот тут как раз и есть самое страшное, самое обманчивое. Мы обманываем таким образом и самих себя, и других людей. Так вот, ровно то же самое было и во времена пророка Сафонии. Люди просто притворялись, что служат истинному Богу. Однако на самом деле они предавались идолопоклонству. Послушайте, что говорит им Бог. Давайте прочитаем начало 7 стиха. «Умолкни пред лицом Господа Бога». Здесь прямо можно остановиться. То есть, тише, умолкни или умолкните, замолчите, смирись или смиритесь, потому что вы стоите перед лицом, то есть в присутствии великого живого Бога. И я еще раз скажу, что в современном мире нам не хватает почтительности перед Богом, нам не хватает нормального, настоящего благоговения. Вот это распространенное представление, будто Иисус как такой наш приятель, а Бог, ну, это тот, кто сидит наверху, дедушка такой добрый. Вот эта идея, которую я даже в проповедях слышал, что мы можем подойти к Иисусу и этак по-панибратски похлопать его по плечу. Это очень страшная идея, это очень опасная идея. Я вам скажу так. Наш Бог свят. И вообще говоря, если бы мы попробовали к Нему приблизиться, нам надо бы пасть пред Ним ниц, помня о том, кто Он такой. Он Творец Вселенной. Ну а мы всего лишь мелкие творения. Да, возлюбленные, но по сравнению с Божьей бесконечностью действительно мелкие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Мы читаем дальше. «Ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Почему же нам надо умолкнуть? Да потому что приближается день Господень. Вот это и есть первое упоминание Дня Господня в книге пророка Сафонии. Итак, приближается День Господень. Он представлен здесь прежде всего как время суда. И в контексте Божьего плана действия это и есть великая скорбь. Именно с великой скорби начинается Божий суд. Мы с вами живем во времена благодати, во времена Евангелия Иисуса Христа. Однако придет такой момент, когда церковь покинет эту землю, потому что сам Христос придет за ней и заберет ее. И тогда вот начнет действовать Бог. И действовать Он будет именно в Своем суде. Надо отметить также, что этому Дню Господню будут предшествовать времена и эпохи, которые на него очень похожи. И вот это время, когда Навуходоносор разрушил Иерусалим, буквально стер его с лица земли, тоже сравнивалось с Днем Господним. Он оставил эту землю обнаженной. И даже сегодня в Израиле можно увидеть пустые серые горы. Это даже при том, что израильтяне делают все возможное, чтобы озеленять свою землю, чтобы улучшить ее качество. Достигают они при этом огромных успехов. Вы можете посмотреть на мелиорацию, вы можете посмотреть на увлажнение, вы можете многому поучиться у израильтян. Но ведь когда-то ничего и делать не надо было. Эти горы были покрыты растительностью, они были покрыты деревьями, они были покрыты виноградниками. Это была земля, текущая молоком и медом. Но сейчас там все обстоит иначе, потому что продолжаются последствия Божьего суда над этой землей. Враги приходили туда один за другим. Вот и последствия ее разрушения. Понимаете, ну серьезно, когда приезжаешь в Израиль, очень трудно себе представить, как эту страну могли называть землей, текущей молоком и медом. И Бог предельно ясно обещает поступить именно так. Так Он и делает. Так что для современников Сафонии как раз пришествие врага и было наступлением Дня Господня. Однако в более широкой перспективе День Господень – это как раз то время, когда придет Христос, чтобы установить свое царство на этой земле. Ну и заключительная часть 7 стиха – это, в общем-то, жесткий сарказм. Мы читаем: «Ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Вот здесь две группы людей. С одной стороны – жертвенное заклание, с другой стороны – те, кого позвать, эти гости. Скорее всего, в данном случае жертвенное заклание – это как раз и есть иудейский народ, это и есть люди, которые будут судимы. И знает, кого позвать, это как раз нежданные гости. Это и есть Вавилон. Правда, существует и другое толкование, в котором и гостями, и жертвой являются сами жители Вавилона. Хотя я все-таки стою на первом толковании. Сафония говорит с определенной иронией, горькой иронией. Вот, вы хотели, у вас были самые разные странные религиозные практики, самые разные варианты жертвоприношения, самые разные варианты служения. Так вот, сейчас нечто совершится. Сейчас будет суд над народом. А теперь смотрите, что мы дальше читаем. 8 стих. «И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Вот это как раз поддерживает мою мысль о том, что закалывать будут именно израильтян, именно иудеев. Здесь идея в том, что правители отвернулись от Бога. И все, что нам с вами здесь нужно сделать, это вспомнить время царя Сидекии, последнего из царей Иудеи. И на глазах Сидекии были убиты его дети, а потом и самому Сидекии выкололи глаза. Да, это был суровый суд. Однако этим людям было Божие предупреждение. И то, что происходило, было для них подобно Дню Господню. А теперь я еще раз перечитаю 9 стих. «Посему в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Когда здесь говорится «которые перепрыгивают через порог», имеется в виду совершенно конкретный образ. Это тот момент, когда они занимали дома и земли бедняков. Они перепрыгивали через порог как разделитель, как межу. То есть они переходили за пределы своего земельного участка. Таким образом, богатые еще более обогащались, а бедные разорялись, беднели. И вот за это обогащение Бог и будет судить людей. Во многом то же самое происходит и сегодня. Богатые богатеют, бедные беднеют. И возникает вопрос, когда же Бог положит этому конец? Я не могу четко указать на время, я не могу четко сказать, вот это будет такого-то числа, такого-то месяца и даже такого-то года. Обратите, пожалуйста, внимание, что и здесь, в пророчествах, такого указания на время тоже нет. Однако мы узнаем о том, что Бог совершит свое действие. Читаем 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах». Фраза «в тот день» указывает на день Господень. То есть речь идет с одной стороны о вопле и о плаче, который будет в день падения Иерусалима, и с другой стороны, тот день – это день Господень, значит, речь идет о плаче, который будет также и во времена великой скорби. Ворота рыбные – это ворота, которые были ближе всего к рыбному рынку. Сюда привозили рыбу с Галилейского озера, с Галилейского моря. И вот вопль звучал, начиная как раз от рыбных ворот, и он возносился вверх. Вы ведь помните про иудейские горы? И куда ни посмотри, везде слышался вопль людей, жителей Иерусалима. Об этом мы читаем и дальше, в 11 стихе. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Нижняя часть города – это место, где находился базар, это была рыночная площадь. Это была долина, и это как раз те места, где сегодня находится стена плача. Бог говорит, что именно в это время Он будет со светильником исследовать Иерусалим. Об этом в 12 стихе. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Да, друзья, ведь Иудея того времени была обществом изобилия. И здесь очень хорошая фраза. Они сидели на дрожжах. То есть у них буквально все повышалось. У них повышалась урожайность, повышалось плодородие, было все больше изобилия. И они думали, что Бог уж точно не будет их судить. Потому что все в порядке, все хорошо. Более того, они говорили, да Бог ведь вообще давно ничего не делает. Ни хорошего, ни плохого. Бог никак не вмешается в нашу жизнь. Бог никак нас не осудит. Потому что либо Богу не до нас, либо Он просто нами доволен, и все, в общем, хорошо, и дальше мы будем жить, поживать и процветать. Ну, а Бог отвечает на это так. Люди, будет суд. Обязательно будет. Вот так и сегодня. Многим кажется, что Бог ничего не делает, ни в чем не участвует. Да и вообще, не нужен нам никакой Бог, говорят люди, потому что и так у нас все здорово, и так у нас все замечательно. Нет, друзья мои. Бог еще как делает, еще как участвует. Бог не просто вовлечен в этот мир. Бог не просто периодически наведывается в этот мир. Бог управляет этим миром. Бог держит этот мир в своих руках. Если в какое-то даже продолжительное время мы видим, что Бог попускает совершаться злу, то это не знак Божьего бездействия, а знак Божьего долготерпения. Мы с вами продолжим беседу уже в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.